преображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. «История болезни» — так я назвала этот выпуск. Он о том, что, возможно, пытается сказать болезнь, когда нас настигает. О том, почему мы по-разному реагируем на встречу с ней. О том, как справиться со страхом перед болезнью. И действительно ли оптимистичный настрой помогает поскорее выздороветь. Об этом и не только поговорим сегодня с нашим экспертом программы. Знакомьтесь, с нами на прямой связи из Португалии практикующий психолог в модальностях гештальт-терапии и когнитивно-поведенческой психотерапии, который в том числе заканчивает обучение на детского психолога и нейропсихолога Мара Нишанбаева. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александра.
Форма выражения.
Мара, я должна признаться, что на следующий день после того, как мы с вами определились с темой разговора, я проснулась, и у меня настолько сильно кружилась голова, что я не могла встать. В конце концов, мне это все-таки удалось сделать, но работать хватило сил только дистанционно. Это совпало с переходом в профессиональной жизни из одного режима в другой, и мне показалось, что таким образом организм сказал: «Остановись». Я думаю, что в ходе программы мы обязательно поговорим о том, болезнь всегда ли это история про остановку, про то, что надо сделать паузу, о чем же она нам пытается сказать. Но прежде чем мы начнем более детально изучать эту тему, нам все-таки нужно дать определение тому, что такое болезнь.
Это физическое страдание, да, человека, когда страдает тело. Здесь важно нам дифференцировать себя от тела. Мы ведь часто бессознательно говорим: вот мое тело. Мы не говорим я тело, мы говорим мое тело. Значит, есть кто-то, кто осознает свое тело. Ну, назовем это высшее я, эго, альтер-эго. Ну, все это называют, исходя из собственных убеждений, в том числе религиозных и так далее. Одним словом, я тот, который мыслит, чувствует, осознает. Я тот, которому нужно тело, чтобы реализовать себя физически, реализовать свои мысли, желания и потребности. Вот через такой инструмент, как тело. Вот это важно понимать для того, чтобы понимать вообще свое отношение к телу как к инструменту, который может сломаться, скажем, условно так.
Но есть такая расхожая фраза: «Все болезни от нервов». Так ли это?
Даже не от нервов болезни, а от нашей вегетативной системы, которая является частью нервной системы. То есть вот то, что происходит в организме, те химические процессы, которые происходят в результате изменения работы вегетативной системы, они, да, зависят от нашего, скажем, эмоционального состояния. То есть наша вегетатика реагирует таким образом, что химический состав крови меняется. А кровь, как мы знаем, это основное такое топливо, которое снабжает все наши органы питательными веществами, выводит из них токсины и всякие отходы. Ну, то есть связь такая приблизительно. Нервная система, к ней привязана очень плотно, даже является частью вегетативная система, и следом уже вот эти изменения в теле.
Мы с вами изначально договорились, что будем говорить о реальных болезнях, а не о психосоматических. Но такие тоже есть, и в контексте темы, может быть, давайте объясним просто эту разницу.
Допустим, мы плохо себя чувствуем, и мы не знаем, что с нами происходит. Мы идем к врачу, сдаем анализы, И, к нашему удивлению, все анализы в норме, ничего не подтверждает, что наши боли имеют под собой какое-то основание. Вот это и есть психосоматика. Реальные болезни — это когда действительно у нас что-то болит, мы идем к врачу, и анализы, да, подтверждают, что в том или ином органе у нас уже какие-то изменения, патология, ну, одним словом, болезнь.
Когда болезнь кого-то из нас настигает, реальная болезнь, подтвержденная анализами, от чего зависит, кто как реагирует? От психотипов, от качеств характера, то есть что движет нашей реакцией, когда мы с ней встречаемся? Почему мы к ней вот так или иначе начинаем относиться? Для кого-то ведь это сразу становится какой-то трагедией, кто-то сразу это так будет воспринимать, кто-то молчаливо, возможно, да, будет анализировать, что произошло, ну и так далее. То есть раскручивается эта история дальше по-разному, но вот это первая реакция на болезнь. Какой она бывает и от чего она зависит?
Большинство, конечно, людей реагируют, как вы выразились, трагично. Если они не выражают эту эмоцию вовне, это не значит, что они внутри не переживают. То есть все-таки большинство людей неосознанно воспринимают эту болезнь. И первой причиной, наверное, почему именно такое отношение к болезни, потому что она проявляется именно через физическое страдание. То есть мы испытываем боль, и она нам, естественно, не нравится. Мы пытаемся от нее избавиться. Понятное дело, что боль, как бы, если бы ее не было, то мы бы никогда и не узнали о болезни. И вот это нужно понимать, то есть, скажем так, дифференцировать свое ощущение от самого симптома. То есть понять, что боль на самом деле, она нам помогает. Помогает в чем? Понять, что с нашим организмом что-то творится не так. И если бы этой боли не было, то, возможно, мы бы еще там какое-то время ходили и жили с больным органом и обратились бы, может, к врачу, когда уже бы там произошли какие-то необратимые изменения. И в этом смысле боль нам помогает. Но она же и вынуждает нас относиться к болезни именно вот так, негативно. Потому что никто не хочет испытывать боль. Психика у нас работает только в двух направлениях. Избежать боль, получить удовольствие. И вот эта самая функция «избежать боль» и включается. Я считаю, что это очень важно, правильно понимать назначение этой боли, то есть правильно к ней относиться. Потому что если бы не было боли, я бы никогда не узнал, что со мной что-то не в порядке. Конечно, боль — это уже последний такой сильный сигнал, который подает нам тело, потому что до этого косвенные признаки уже были. Мы чувствовали себя как-то не очень, выглядели как-то не очень. Но человеку свойственно бежать и что-то делать, когда по нему сильно бьют, скажем так. Вот пришла боль, и ему уже некуда деваться. Он уже вынужден идти и продиагностировать эту боль, с чем она связана, и понять происхождение этой боли. Вот таким образом он и узнает о своей болезни. Я вообще считаю, что вот правильное отношение к симптомам болезни, в том числе к боли, определяет, насколько правильно и успешно мы будем справляться с болезнью.
А правильно это вот как себя вести? Как реагировать на симптомы? Сразу?
Ну вот смотрите, болезнь уже пришла. Из моего опыта и из моей практики я считаю, что большинство людей, вот у которых болезнь переходит в хроническое состояние, это люди, которые не принимают свою болезнь. Вот как правильно обращаться с болезнью, это действительно принять, потому что она уже есть, это уже случившийся факт. И сопротивляться этому не нужно. Как мы сопротивляемся? Мы начинаем негативить, плохие мысли приходят. И почему это со мной случилось? Ну и чувствуем в этом какую-то несправедливость. Ну, большинство людей так и мыслит, что это как бы что-то, что не должно было случиться. То есть это и есть такое внутреннее сопротивление тому, что случилось. Именно еще и по этой причине выздоровление может затянуться и перейти просто в хроническую форму. Что значит болезнь? Болезнь наверняка пришла нас чему-то научить. Да, она пришла через боль. Да, это было неприятно, некомфортно. Но если человек научится понимать, для чего она пришла, то определенным образом, скажем так, исправит эти ошибки. Если ошибка исправлена, если работа над ошибками сделана, то этой болезни нет смысла возвращаться. То есть она пришла и ушла, и она не приходит в хроническую форму. Ну вот, к примеру, вы живете в прекрасном доме, у вас, представьте себе, один такой день, вы чем-то заняты, возможно, вы запланировали какую-то деятельность или просто решили отдохнуть. И вот к вам в дверь стучится незваный гость. Сейчас не будем давать ему определение, кто он там, родственник, друг, неважно, или не друг, просто незнакомый. То есть у вас есть какая-то своя деятельность, или, неважно, вы решили отдохнуть, или вы заняты каким-то творчеством или работой. То есть пришел некто, кого вы не ждали. У вас появится легкое раздражение. У вас есть варианты, что делать с этим незваным гостем. Отправляете во свояси, вы не открываете дверь. И третий вариант — вы открываете дверь, чтобы узнать, что нужно этому незваному гостю. Он уже пришел. Какие у нас варианты? Если мы не открываем, он будет стучаться в нашу дверь, потому что он зачем-то пришел с какой-то определенной целью. То есть чем больше мы игнорируем, вот прям буквально представьте ситуацию, вы не открываете дверь, он стучится и ломится, и раздражение нарастает, оно становится больше. И к тому моменту, когда вы все-таки решите открыть дверь, вы уже будете максимально раздраженная, и диалог в принципе не состоится. Либо если вы решили сразу отправить, допустим, его во свояси, никто ничего не понял. Не вы, зачем приходил этот человек, ну и он с большой вероятностью вернется, если у него есть какая-то цель. А вот открыть дверь — это наиболее рациональный вариант, потому что тогда вы поймете, для чего он пришел, и чем быстрее вы выясните это, тем быстрее он уйдет. Обе стороны решили свою проблему. Вот такое же отношение у нас, в принципе, может быть к тому, что происходит у нас в жизни. Все, что мы называем условно негативным, и к этому относится и болезнь в том числе. Как это выражается в мышлении? Если человек заболел, нет смысла сопротивляться. Нужно принять это как данность. Важно осознать, что если болезнь пришла, значит, это для чего-то нужно было. Значит, у нее была какая-то цель. К примеру, там вы занимаетесь какой-то деятельностью, у вас появилась какая-то цель, и вы вот упорно к ней идете. И на пути к этой цели постоянно возникают какие-то препятствия, но вы, как борец, как большинство нас родители учат, добиваться своей цели любой ценой, и они идут этой цели напролом, расшибая себе лбы, как говорится. И в какой-то момент эти силы иссякают, и они просто заболевают и ложатся в постель. Болезнь может настигнуть разного рода, это сейчас не суть, но в принципе в таком состоянии, когда человек работает на износ и добивается чего-то, для чего нужна была эта болезнь? Возможно, действительно, чтобы остановить, потому что мы иногда добиваемся целей, которых у нас нет потребности добиваться, но мы сознательно этого не понимаем. И вот мы заболеваем, потому что, чтобы понять, нужна мне эта цель или нет, нужно остановиться на какое-то мгновение, почувствовать, подумать, а нужно ли мне это, столько препятствий. Мне это действительно нужно или мне нужно отступить? Если мы это сознательно не можем понять, то, возможно, мы заболеем. Потому что если мы болеем, мы ничего не можем делать, мы лежим. И у нас есть немалое количество времени, пока мы лежим, подумать вообще о том, что мы делаем и как мы делаем, и нужно ли нам это делать.
В продолжении темы о том, что многое зависит от того, как мы что-то воспринимаем, как мы к этому относимся, бытует такое мнение, что оптимистичный настрой помогает поскорее выздороветь. А что вы об этом думаете?
Это действительно так. И врачам хорошо известно, что эффективность медицинского лечения во многом зависит, скажем так, от веры больного в выздоровление, и в том числе от доверия к лечащим врачам. То есть позитивный внутренний настрой порой эффективнее лекарств способствует выздоровлению. Но тут есть и обратная сторона. Как бы нам трудно настроиться на позитивные мысли, когда испытываем физические страдания. То есть плохое самочувствие влияет на наши мысли и эмоции.
Форма выражения.
Я хотела еще немножко вернуться к теме сопротивления, потому что это такая абсолютно естественная реакция, когда ты начинаешь сопротивляться. Но особенно, я думаю, даже стоя перед этой дверью, за которой стоит незваный гость, ты сначала испытываешь какое-то сопротивление. Но вот да, очень многое зависит от мышления, но это как будто как вторая уже реакция сработает. В принципе, согласны ли вы с тем, что сопротивление — это естественная реакция? И как быстро нужно все-таки вот прийти к этому осознанию и принятию? Ну и, конечно же, принять это вот как этому научиться?
Да, сопротивление — это будет первая реакция, потому что так устроена наша психика. Бежать от боли и получать удовольствие. Да? То есть две такие основные опции. Когда возникает сопротивление, к нему можно подготовиться, практиковать это, не дожидаясь болезни. Да? То есть на каких-то простых и обыденных вещах, потому что это, скажем так, хорошая тренировка для любого вида деятельности и вообще для любого вида каких-то неожиданных и негативных событий в жизни. Да? Как учиться не сопротивлению? Как учиться принятию? Здесь самое сложное — отследить самое первое чувство. Обычно человек не может отследить свое первое чувство, а выдает вовне уже итог, когда вот эта цепочка из его мыслей и эмоций уже сформировалась в такой абсолютный негатив. Хотя первое, наверное, чувство, которое испытывает человек, когда он узнает о своей болезни — тревога и страх. Что-то не в порядке, и нам нужно бояться. То есть нам нужно выживать, спасать свою жизнь, и поэтому это чувство нормальное. Ненормально, когда этот страх перерастает в панику, в истерику, и тогда человек даже не понимает, как ему действовать. Сейчас немножко расскажу, как можно справиться со страхом. Конечно, это лучше прорабатывать такие сильные эмоции на консультациях и на терапиях с психологом. Но можно, в общем и целом, помочь себе самой в преодолении этих страхов. Смотрите, я сказала «преодоление», и я не согласна с этим определением, потому что преодолевать страх бесполезно. То есть его невозможно преодолеть и невозможно с ним бороться. Единственное, что мы можем сделать со своими страхами, как и с любой другой эмоцией, которая нам мешает жить, мы считаем, что она мешает нам жить, и условно называем эту эмоцию и чувства негативными. Страх нам нужен для того, чтобы оберегать свою жизнь. То есть это некая кнопка тревожности. То есть если вы стоите, например, не знаю, на берегу какой-то реки, и вы не знаете, какой глубины, и вы не умеете плавать, то вы не прыгнете туда, потому что у вас будет определенное чувство, и это чувство страха. То есть страх вам скажет о том, что нет, ты туда не прыгнешь, потому что ты не выживешь. И в этом смысле страх — это определенная полезная эмоция, да? Но мы не можем проживать долго страх, потому что он нас приведет к другим нежелательным последствиям. Со страхом нужно тоже уметь общаться. То есть, если мы чувствуем страх, это означает только одно. Он находится внутри нас. Соответственно, чтобы мы не испытывали страх, нужно что? Этот страх из себя просто вывести. Это не значит, что его нужно истребить, уничтожить, игнорировать. Нет. Просто нужно от него освободиться. А еще правильнее будет сказать «страх освободить от вас». Потому что мы те самые единственные, которые можем в своей душе создать определенную клетку, тюрьму, как хотите, так и назовите, в которой мы обычно и заключаем свои эмоции, в большинстве негативные. Так вот, этим эмоциям все, что нужно от вас, — это свобода. И это, может быть, прозвучит прям буквально, но это именно те техники, которые работают. То есть вы начинаете общаться с собственным страхом. Если вы осознаете и принимаете тот факт, что этот страх в вас живет, вторая ступень осознания — этому страху ничего от вас не нужно. Вы тот самый, который заключил этот страх в себя. И, как следствие, нужно сделать просто обратный процесс. То есть вы прям буквально разговариваете с собственным страхом и даруете ему свободу. Ну как это на словах может выглядеть? К примеру, вот «дорогой страх, я дарую тебе свободу, то есть я понимаю, что ты мне сейчас не нужен». Ну это такая самая экстренная и короткая практика, которую вы можете применить, и она действительно работает.
В ходе нашей беседы уже несколько раз прозвучала мысль о том, что болезнь приходит не просто так, что она хочет что-то сказать, что, возможно, там есть какой-то ответ на определенный вопрос. Как понять, почему она пришла? И переоценка ценностей, да, происходит, и, возможно, какая-то переоценка цели, как вы сказали. Как понять причину, по которой пришла болезнь, и не ошибиться в этом ответе, что это именно та причина, а ты не перепутал это с чем-то другим?
Ну, смотрите, иногда причины бывают совершенно очевидными. Это вот опять к той теме о заботе. Когда вы покупаете машину, вы понимаете, что эта машина определенной марки, туда нужно заливать определенное топливо, и к этой машине есть определенная инструкция, как правильно эксплуатировать. И если вы все эти пункты нарушаете, то вы вполне ожидаете, что эта машина когда-нибудь сломается, и она перестанет вам служить. Так как если бы вы заливали соответствующее топливо, бережно бы относились и соблюдали бы все инструкции. Ну, то есть, когда человек ведет неправильный образ жизни, то вполне ожидаемо, что его тело когда-нибудь заболеет. И есть неочевидные причины, то есть человек ведет здоровый образ жизни, питается правильно, занимается спортом, к примеру, да, то есть какая-то двигательная активность есть у него. И он обнаруживает вдруг и внезапно, для таких именно людей, скорее всего, вот этот эффект внезапности и неожиданности более очевиден, чем для человека, который, ведя неправильный, скажем так, образ жизни, не заботясь о своем теле, приходит к очевидному результату. И реакция, соответственно, у одного будет вполне очевидна, у другого, скорее всего, это будет шок и удивление. Что можно сказать о неочевидных причинах, приведших к болезни? Смотрите, есть разница. Я мыслю определенным образом и действую соответственно своим мыслям. Либо я мыслю соответственным образом, но я не делаю этого, потому что у меня есть определенные правила. И от того, что я мыслю неправильно, но делаю правильно, от этого большого толку нет, потому что мыслить — это тоже своего рода действовать. Ну вот на каком примере это можно привести? Когда человек в мыслях испытывает часто злобу по отношению к кому-то. И вот он мысленно этого человека уже, не знаю, произвел с ним какие-то действия уже и сказал, там, допустим, ему гадости, и сделал ему какую-то гадость. Но в реальной жизни он этого не делает. Почему? Ну, потому что так не принято, потому что он рос послушным ребенком, потому что, ну, причин может быть много. Но в любом случае эти мысли, которые в нем есть, это и есть его сущность. И проявляет он ее вовне или нет, от этого организму легче не становится. Если мы вот говорим особенно про те заболевания, которые мы считаем психосоматическими, которые привязаны к вегетативной нервной системе, то они и имеют такой, скажем так, эффект. То есть от этих мыслей и переживаний внутри головы в любом случае что-то происходит с организмом.
Еще одна тема, которую хотелось в рамках вот болезни затронуть. Мне кажется, что очень многие скрывают болезнь, когда с ней сталкиваются, от других. Это делают не все люди, безусловно. Но все-таки почему есть вот это желание не говорить о своей болезни? Именно только-только потому, чтобы не показаться слабым?
Ну, причин может быть много у человека не обнародовать, скажем так, свою болезнь. Возможно, это связано с той деятельностью, которой он занят, профессиональной деятельностью. Возможно, он не хочет показаться слабым. Но, честно говоря, я знаю мало таких случаев, потому что в конечном итоге болезнь доходит до такой стадии, что ее нельзя скрывать, но если это серьезная болезнь.
Форма выражения.
Одно дело — это когда болезнь касается тебя, тебе нужно с ней встретиться, посмотреть ей в глаза, принять ее, не бежать от нее. И другая история, когда ты находишься рядом с близким человеком, которого настигла болезнь. Как себя вести, чтобы поддержать того, кто болен, который находится рядом с тобой? Что мы можем сделать? И, может быть, какие ошибки мы допускаем в этой поддержке, желая как-то оказать ее? Потому что я знаю, что есть такое распространенное «ну, держись», которое никому, к сожалению, не помогает. То есть есть даже какие-то такие фразы табу, которые не нужно говорить больному человеку, потому что они не помогают, а больше раздражают.
Опять-таки зависит, конечно же, с кем мы можем находиться рядом, кто болеет. Это, как правило, либо близкие друзья, либо наши родственники. Конечно же, поддержка нужна, но чтобы она не скатывалась в такую плоскость бесконечной жалостливости, тогда у вашего близкого человека просто не будет возможности справляться эмоционально самому. Вот здесь я еще хотела затронуть тему, откуда формируются наши отношения к болезни, насколько трагично или не трагично мы воспринимаем свою болезнь. Представьте себе две ситуации. В одной ситуации идут мама с ребенком, ребенок побежал, споткнулся и упал, И мама буквально гримаса ужаса на лице подбегает к ребенку. У нее на лице написан страх, истерика. Она увидела кровь там, ну, если вот сильно ударился действительно ребенок. Она в панике, у нее даже нет времени утешить ребенка, потому что она в ужасе. Она бежит домой или куда-то там, чтобы оказать первую помощь, хотя там, возможно, вот такого прям сильного повреждения или нет. Что видит в этой ситуации ребенок? Когда вот ребенок первый раз упал, у него до этого не было никакого опыта переживания вот таких случаев. То есть что-то случилось, он ни в какую плоскость, скажем так, не переносит, ни хорошо, ни плохо, для него это просто случилось. Но видя реакцию мамы, он однозначно понимает, что это плохо. Есть другая ситуация, когда бежит ребенок, упал, мама спокойно подходит и говорит: ничего страшного. Конечно, она падает на коленку, она обнимет ребенка и утешит, потому что ему больно, он плачет. Но на лице не будет написан тот ужас, как у первой мамы, допустим, да? И для этого, для второго ребенка ситуация именно так и будет выглядеть. Да, это случилось, и мне было больно, и мама меня обняла, и все. Сама Вавочка — это не страшно. То есть у нас с детства формируется вообще отношение к таким вещам. И у меня еще в практике был случай, когда ребенок заболел буквально на пустом месте. Таких объективных причин не было. Мама заботливая, там все в порядке, ребенок ухоженный. И у него была вот прям уже не психосоматика, а уже как-то начала эта стадия переходить в физиологические изменения в организме. Ребенок, видя, как его мама ухаживала за своей больной мамой, принял решение такое. То есть ребенку в тот момент, когда болела бабушка, уделялось мало внимания, то есть мама полностью была вовлечена в болезнь собственной мамы. И ребенок сделал вывод, что болеть — это хорошо. Почему? Потому что все внимание тебе. Вот так наши дети формируют наше представление о болезни и даже могут желать болеть. Когда говорят, вот ребенок часто болеет, психологи говорят: да, внимания не хватает. Почему они так говорят? Потому что у ребенка сформировалось вот такое убеждение. Как это формируется, просто наблюдая за жизнью взрослых. При этом мама может щебетать, что «ой, да ничего там страшного, да все хорошо», и при этом у нее будет встревоженное лицо. Определяющим будет выражение ее лица, а не слова, которые она сказала ребенку.
Я, кстати, хотела об этом поговорить еще в контексте того, что, как мы знаем, когда дети заболевают, то родители начинают разрешать все то, что не разрешалось до этого. Ну, там, есть в постели, смотреть мультфильмы, сколько нужно и хочется. И я знаю, что некоторые психологи говорят, что не нужно создавать такие тепличные условия. Ну, то есть должны быть все-таки какие-то рамки, потому что иначе у ребенка может возникнуть вот это ощущение, что есть вторичная выгода, которую, конечно, они не осознают, но они могут в какой-то степени к ней стремиться. Это тоже ведь еще один момент, который формируется в детстве.
Да, безусловно. И здесь прям родительская осознанность особенно необходима. Поэтому часто психологи даже не терапевтируют детей. Они занимаются со взрослыми, с родителями, потому что именно они служат тем направлением, тем курсором для ребенка и в то же время тем человеком, который может, да, испортить, условно говоря, ребенка, да. Здесь родитель сам должен понимать границы дозволенного. То есть, да, дети, которые болеют ради того, чтобы им достались какие-то плюшки, в этом тоже должна быть какая-то грань, ограничение. Ну, например, я своему ребенку, когда она еще училась в школе, и бывали такие случаи, когда она просыпалась утром и говорила: «Мама, кажется, я болею». Для меня это означало: «Мама, кажется, я не хочу идти в школу, потому что она мне просто осточертела». И я ей прям буквально словами говорила: «Кстати, родители, можете так же делать своим детям. Я разрешаю тебе не болеть и остаться дома. Я разрешаю тебе сегодня не идти в школу, потому что не нужны детям такие установки, что вот мне нужно заболеть, чтобы мама что-то разрешила». Можно разрешать детям иногда прогуливать школу, прогуливать какие-то спортивные занятия, потому что дети не железные, они живые люди, им тоже что-то может надоесть, они тоже могут уставать. Для этого нужно просто чувствовать своего ребенка, понимать его. Можно дать слабинку, а можно и запретить. Все зависит, конечно же, от обстоятельств.
А что можно было бы сказать человеку, который уже взрослый, у него постоянно что-то болит, он постоянно на что-то жалуется. И тем самым, вот если так прислушаться, можно понять, что он все-таки привлекает больше к себе внимания таким способом. Вот как с ним вести разговор?
Дать возможность другому что-то вам донести. То есть люди, которые не знают, как прямо сказать, да, они не приучены к этому, они прибегают к разного рода уловкам, и в том числе, да, вот я приболел, потому что если человек четко понимает, если я приболел, то вот у него, чьей любви и внимания мне не хватает, не будет других вариантов, кроме как пожалеть меня, уступить мне, прислушаться. То есть моя болезнь дает мне возможность получить чью-то любовь. И дайте ему эту любовь, дайте ее в обычной жизни, и тогда он перестанет придумывать себе болячки.
Есть ли какой-то фильм о болезни, который стоило бы посмотреть, который, может быть, может помочь чему-то научиться, как-то справляться с ней, примириться, найти какие-то ответы? Приходит ли вам вот что-то на ум?
Я бы порекомендовала к просмотру три фильма. Они очень глубокие в философском смысле. Первый фильм называется «Виноваты звезды». Фильм о подростках, которые страдают тяжелым заболеванием, но благодаря своей болезни могли встретиться и обрести любовь. Второй фильм я бы порекомендовала. Он называется «Пока не сыграл в ящик». Там снимаются знаменитые актеры. Режиссер Роб Райнер. Это для ориентира вам. Здесь уже о людях, которые преклонного возраста. И фильм о том, как, в принципе, болезнь изменила их нравственные ценности и жизненные убеждения. И третий фильм, который бы я порекомендовала, называется «Чудо». В этом фильме идет повествование о мальчике маленьком, который страдает синдромом Тричера-Коллинза. И в этом фильме наглядно показан пример того, как нужно обращаться с детками, страдающими такого типа заболеваниями, как правильно строить с ними отношения, не забывать о других детях, если они в семье есть.
Что ж, наша передача подходит к концу. Я благодарю вас за этот очень интересный и ценный разговор. На самом деле мне очень понравилась метафора. Сначала вы привели пример с инструментом, что тело — это наш инструмент, и очень откликнулось, потому что ты сразу понимаешь, как это работает. Ну и потом, конечно, вот эта история с незваным гостем. Мне кажется, я впервые ее услышала именно на примере болезни, что она так может быть применима, и поняла, как это работает. И это, когда ты вот можешь себе это представить, то совсем по-другому начинаешь относиться к каким-то определенным темам. И, конечно же, про то, как принять эту болезнь, мне кажется, что было очень доступно тоже сказано, и это может быть полезным. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня вместе с нами была практикующий психолог Мара Нишанбаева. Что бы вам, может быть, хотелось в заключении еще раз выделить, подчеркнуть, ну или просто пожелать нашим слушателям?
Я рада, что наш разговор был продуктивным, и вы для себя нашли даже что-то интересное. Здесь слушатели тоже каждый для себя подчеркнет что-то полезное из нашего разговора. А в заключение я бы хотела, конечно, во-первых, пожелать всем слушателям здоровья, а во-вторых, помнить два основных пункта, который, возможно, вы уже сделали вывод, прослушав наш разговор с Александрой. Первое и очень важное — это правильно относиться к болезни и к боли в целом. То есть понимать, что боль — это некий признак, некий сигнал к тому, чтобы мы обратили внимание на свою болезнь. То есть нужно понимать, что если бы не было боли, то вы бы не узнали о своей болезни вовремя. Когда вы правильно относитесь к боли, то сама болезнь уже не становится такой трагичной и страшной, и вы сможете с ней справиться. Второй момент, который я бы хотела отметить, воспринимать свое тело, может быть, даже не столько как инструмент, а я бы даже призывала вас обращаться с собственным телом как с лучшим другом, потому что ваше тело выполняет невероятную работу и дает вам столько возможностей, предоставляет вам все способы для того, чтобы проживать эту жизнь интересно и здорово в плане здоровыми. И поэтому, насколько трепетно вы будете относиться к своему телу как к лучшему другу, который сделал для вас столько хорошего, настолько ваш друг ответит вам взаимностью. Желаю всем здоровья.
Я в заключение хочу лишь пожелать тоже, чтобы вы, дорогие радиослушатели, были здоровы, дружили со своим телом. Но если уж пришел незваный гость, откройте дверь. Я в вашу дверь обязательно постучусь ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.